Влад Велирский, архив «Без выхода». От автора. Память редко приходит к нам в виде аккуратного документа. Она меняет освещение, путает порядок слов, сохраняет не тот жест и иногда защищает человека пробелом. Но решение о вине, долге и праве на будущее требует гораздо более твердого основания. Между живым воспоминанием и общественным доказательством возникает пространство, где особенно легко принять удобную цельность за правду. Архив «Без выхода» — история об этом пространстве. Ее герои работают не с абстрактным прошлым. Каждый восстановленный фрагмент меняет доступные дороги, имена в реестрах и судьбы людей за стенами архива. Они умеют проверять свидетельства, находить монтаж и строить причинные цепи. Гораздо труднее им признать, что безупречная цепь тоже может быть несправедливой, если ее цельность оплачена чужим молчанием. В этой книге нет простой противоположности между памятью и ложью. Искренний свидетель может ошибаться. Строгая проверка может спасать от мести и подделок. Противоречие не всегда означает, что одна сторона должна исчезнуть. Поэтому важнейший вопрос здесь не только в том, что произошло, но и в том, кто получил право назначить единственную допустимую версию произошедшего. Архив будет перестраиваться вместе с ответами героев. Чтобы выбраться из него, им придется искать не тайный коридор, а способ оставить видимыми швы, границы знания, цену изъятия и память тех, кому официальная правда не оставила места. Пустое место на пленке. До пожара оставалось 11 секунд, и именно поэтому Лея поняла, что запись лжет. На восстановительном столе квартал льна был размером с ладонь. Серые крыши теснились под стеклом, дым еще не поднялся, люди на площади перед водосборней двигались мелкими светлыми росчерками. Если наклонить голову, можно было различить женщину с корзиной, мальчика на ограде и двух ремонтников у западной стены. Через 11 секунд стена должна была вспыхнуть белым, а еще через 3 погаснуть вместе со всем кварталом. Лея знала эту последовательность лучше собственного детства. Она поставила локти на край стола и снова провела запись через тонкую гребенку спектров. В комнате пахло нагретой медью, клеем из водорослей и пылью старых носителей. За матовым окном уже включили утренние фонари, хотя городское небо оставалось светлым. В мастерской было тихо. Мастер Кев пересчитывал листы допуска в соседней комнате. Остальные ученики ушли относить готовые копии в палату мер. На 9-й секунде женщина с корзиной повернула голову. На 10-й ее платок дернулся от ветра. Между 10-й и 11-й не произошло ничего. Так утверждал глаз. Рука Леи утверждала другое. Она остановила барабан, сняла перчатку и едва коснулась ногтем края прозрачной ленты. Шов не возвышался над поверхностью. Он был сделан слишком хорошо, без наплыва, без смены зерна, без обычного синего отблеска закрепителя. Но под подушечкой пальца тепло проходило иначе, короткий прохладный участок, не длиннее ресницы. Лея отдернула руку. Прикосновение к государственному оригиналу голой кожей стоило ученику допуска. Иногда места в ремесле. Она снова надела перчатку и включила запись на четверть скорости. Женщина повернула голову. Платок поднялся. На западной стене ремонтник занес молоток. В следующем кадре молоток оказался ниже, хотя рука еще не успела описать дугу. Не пропуск кадра. Пропуск причины. «Мастер Кев», — позвала Лея. Ответа не было. Из соседней комнаты донесся скрип пера.